Доктор Дэйв Мэтьюсон, «Литература нового завета». Лекция 2.
Эллинизация. Символ авторского права 2024. Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. История и литература нового завета доктора Дэвида Мэтьюсона. Лекция 2. История и эллинизация. Хорошо, раз уж вы уже замолчали, мы продолжим и начнем, но давайте начнем с молитвы, а затем мы начнем говорить о Новом Завете. И я сказал, что то, что я хочу сделать сегодня, это на этой неделе, и, возможно, часть следующей недели или большая часть следующей недели, это своего рода подготовка почвы или контекста для Нового Завета, признавая, что существует ряд факторов исторического, политического характера, да и во времена Нового Завета произошло многое, что повлияло и учтено при написании документов Нового Завета. Итак, чтобы понять их полностью, нам нужно сделать небольшой набросок и немного понять, что происходило да и во время создания Нового Завета. Опять же, понимание того, что Новый Завет был написан не в вакууме. Писатели ни дня не сели, и, как я думал, когда был совсем маленьким мальчиком, они начали светиться и чувствовать вдохновение Духа, и просто сели и начали писать эти документы, но вместо этого они писали как часть этого отлива и отлива. Течение этих историко-политических и религиозных событий происходит. Итак, нам нужно немного понять это, прежде чем мы перейдем к самим документам Нового Завета, но давайте начнем с молитвы. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам разум, которым мы можем думать, особенно разум, чтобы думать Твои мысли после Тебя, Твои мысли, которые Ты передал нам и вложил в то, что мы исповедуем, являются Писанием, Твоим Словом, которое было создано в очень специфической форме, исторических обстоятельствах и в конкретное время и ситуацию. Господь, помоги нам уловить немного этого, чтобы мы могли более глубоко встретиться с Твоим Словом и яснее понять, что Ты все еще хочешь сказать нам сегодня, как своему народу. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Первое, с чего следует начать, это, пожалуй, то, что мы подразумеваем под словом «Новый Завет», когда говорим об этой группе или собрании писаний, которые мы называем Новым Заветом. Что мы подразумеваем под этим? И отчасти это связано с тем, что, когда мы с вами слышим слово «завет», что обычно приходит нам на ум. Причина в том, что сегодня слово «завещание» используется в довольно ограниченном контексте, поэтому мы не часто используем его в нашем обычном повседневном словаре, но когда вы его используете или слышите, что оно обычно используется, то, что обычно приходит вам на ум, когда вы думаете о слове «завет». Библия – это одно, но даже в обычном повседневном языке мы, опять же, не используем ее так часто, поэтому, возможно, у вас возникают проблемы или некоторые из вас не совсем уверены, как на этот вопрос ответить. В каком еще контексте, помимо связи с Библией, мы часто используем слово «завет»? Как и показания в суде, завещание сегодня обычно используется в юридическом контексте. Например, как я уже сказал здесь, мы часто слышим о последней воле и завещании, поэтому завещание часто представляет собой юридический документ, который обуславливает распределение моего имущества, например, после моей смерти, и поэтому вам часто говорят составить завещание или завещание. Опять же, это то, чего вы хотите, чтобы произошло с вашим имуществом или имуществом после вашего ухода из этой жизни, и некоторые пытались применить это к тому, как мы понимаем слова Ветхий и Новый Завет. Однако я думаю, что нам нужно думать о слове «завет» немного по-другому, и это первый человек, который использовал слова «Ветхий» или «Новый Завет», хотя он не использовал английский язык. На самом деле это было на латыни. Первым человеком, который использовал Ветхий и Новый Завет, был человек по имени Тертулиан, который жил в конце II века, а в III веке Тертулиан использовал это слово, был первым, кто использовал, по крайней мере, о котором мы знаем, использовать слова Ветхий и Новый Завет для обозначения того собрания документов, которое мы называем Ветхим Заветом, и собрания документов, которые мы называем Новым Заветом. Важно помнить, Тертуллиан был человеком, которого мы часто называем одним из ранних отцов церкви. Время от времени вы услышите, как я говорю об отцах церкви. Отцы церкви – это группа людей, которые после апостолов и авторов Нового Завета были лидерами ранней церкви, писавшими, и у нас есть некоторые их документы или ссылки на них, встречающиеся в некоторой нашей ранней литературе, но примерно в этот период жили такие люди, как Тертуллиан, с 200 по 400 год нашей эры, и они писали и часто говорили вещи, которые очень ценны для того, чтобы помочь нам понять Новый Завет и то, как они его понимали, но Тертуллиан был одним из первых, кто упомянул Новый Завет под названием «Новый Завет». Однако слово «завещание» на самом деле относится не столько к нашему юридическому контексту последней воли и завещания, сколько происходит от латинского слова «testamentum», которое предназначалось для перевода греческого слова, которое выглядит следующим образом. Вам не обязательно уметь это записать или узнать, но я просто записал это, чтобы вы могли это увидеть. Но это слово «диатики», которое на самом деле означает «завет», используется главным образом в Новом Завете и Ветхом Завете для обозначения завета. Если вы уже читали Ветхий Завет, то, надеюсь, вы узнали о различных заветах, о завете, который Бог заключил с Моисеем, о завете, который Бог заключил с Авраамом, с Давидом. Завет – это соглашение, которое заключает Бог, или отношение, в которое Он вступает с Его подданные, Его народ, поэтому, когда мы думаем о Новом Завете, мы в первую очередь думаем о слове «завет», в контексте слова «завет», поэтому под Новым Заветом мы подразумеваем группу писаний, свидетельствующих о Новом Завете Бога. Отношения со своим народом, установленные через Иисуса Христа. Ветхий Завет заканчивается, я хочу немного поговорить и об этом термине, особенно о Ветхом и Новом, но Ветхий Завет заканчивается ожиданием или ожиданием, что однажды Бог установит Новый Завет, в отличие от Старого. Завет, который Он заключил при Моисее, Бог заключит Новый Завет со Своим народом. Новый Завет убежден, что с пришествием Иисуса Христа этот Новый Завет уже был установлен, то новое устройство, согласно которому Бог обеспечивает спасение Своему народу, этот Новый Завет уже был установлен через личность Иисуса Христа. Итак, когда мы говорим о Новом Завете, мы имеем в виду ту группу писаний, которые свидетельствуют об отношениях Нового Завета, установленных и исполненных в личности Иисуса Христа. Итак, под Новым Заветом мы не подразумеваем последнюю волю и завет Бога с Его народом, мы имеем в виду те писания, которые свидетельствуют о Завете, Новом Завете, который был обещан в Ветхом Завете, но теперь исполнился во Христе. Те документы, которые исторически и богословски свидетельствуют об этом и доказывают это те писания, которые мы называем Новым Заветом. Теперь возникает вопрос, что такого старого в Ветхом Завете, что такого нового в Новом Завете, и уместны ли эти слова? В некотором смысле, в последние несколько лет на самом деле был толчок к поиску разных терминологий, потому что старые и новые, кажется, называть одну часть Библии старой кажется довольно уничижительным ярлыком. Кажется, что оно предполагает что-то изношенное, старомодное, бесполезное или, возможно, даже хуже, в первую очередь ошибку, которую нужно исправить чем-то гораздо лучшим. Поэтому иногда старые и новые могут нести в себе уничижительный негативный смысл и позитивный смысл нового. Некоторые предлагают поэтому называть его первым и вторым заветом, причем первый завет – это книги, которые вы изучаете в рамках обзора Ветхого Завета, и это может быть предпочтительнее. Я буду придерживаться терминологии Ветхого и Нового Завета только потому, что она очень распространена и большинство из нас слышали ее в таких терминах. Но я хочу, чтобы вы прояснили, когда мы понимаем отношения между Ветхим и Новым Заветом, их не следует понимать в терминах негативного и позитивного, низшего и высшего, или изношенного, лучшего и более нового, а вместо этого, это должно быть понимается с точки зрения обещания и исполнения. Ветхий Завет рассматривается как нечто, предвосхищающее кульминацию и исполнение, которое сейчас приходит в личности Иисуса Христа. Итак, Новый Завет следует рассматривать как окончательное исполнение и кульминацию Божьего откровения, которое уже началось и предвосхищалось в Писаниях Ветхого Завета. Например, самые первые два стиха, давайте посмотрим, самые первые два стиха послания к евреям в вашем Новом Завете улавливают эту идею, когда говорится, что книга начинается так: «Давным-давно Бог говорил с нашими предками во многих и различных пути пророков». Ссылка на то, что Бог открыл себя в священных писаниях Ветхого Завета, когда Он открыл себя Израилю, той группе писаний, которая свидетельствует о Божьем откровении себя в Ветхом Завете с Израилем, на котором вы сосредоточились в обзоре Ветхого Завета. Но затем послание к евреям продолжает и говорит: «Но в эти последние дни наступают сейчас, теперь, когда наступило исполнение, дни, время, на которое указывал Ветхий Завет. Теперь, в эти последние дни, Бог говорил с нами через Своего Сына». Другими словами, Божье откровение через Его Сына Иисуса Христа достигает своего завершения и кульминации. Бог, да, Бог открыл себя в священных писаниях Ветхого Завета, но это находит свою высшую кульминацию и завершение в Боге, открывающемся сейчас в Его священных писаниях Нового Завета, Новом Завете. Поэтому важно понимать, что Новый Завет не следует рассматривать как неполноценный, улучшенный или обновленный, а старый устаревший и старомодный, а вместо этого это просто вопрос исполнения или обещания и исполнения. Ветхий Завет предвосхищает и обещает, что однажды Бог установит отношения Завета со Своим народом. Теперь, когда на сцене появляется Иисус Христос, Он осуществляет это исполнение, и Писания Нового Завета свидетельствуют об этом исполнении в личности Иисуса Христа. Вот что мы подразумеваем под завещанием. Вот что мы имеем в виду, или, по крайней мере, то, что я подразумеваю под Ветхим и Новым Заветом. Опять же, не последняя воля и завещание, а завещание в терминах завета, действия Божьего завета, договоренности, соглашения, отношений, в которые Он вступает со Своим народом, это то, что мы подразумеваем под заветом. И затем под Новым Заветом мы подразумеваем те документы, которые свидетельствуют о Божьем откровении о себе, о кульминационной полноте Его откровения о себе через Иисуса Христа. И те документы, которые свидетельствуют об этом, мы называем Новым Заветом. Все в порядке. Следующее, во-первых, какие-нибудь вопросы о том, как мы понимаем или что я подразумеваю под заветом, что мы подразумеваем под Новым Заветом. Надеюсь, что-то из этого вам знакомо из вашего курса обзора Ветхого Завета, но я просто хочу убедиться, что мы поняли. Что это значит? Раньше я думал, когда начал интересоваться изучением Библии, я думал, что, поскольку я интересуюсь Новым Заветом, моя задача будет проще. Потому что, если вы посмотрите на Ветхие и Новые Заветы, Новый Завет по сравнению с ними представляет собой очень небольшую часть всей Библии. Однако, поскольку Новый Завет является завершением и кульминацией Ветхого Завета, я вскоре обнаружил, что несу ответственность не только за Новый Завет, но также за Ветхий и Новый Завет. Потому что Новый Завет, исполняя Ветхий, предполагает это и предполагает понимание его. Поэтому довольно часто мы будем возвращаться к Ветхому Завету, чтобы продемонстрировать, как некоторые документы Нового Завета предполагают то, что мы читаем в Ветхом Завете, показывая, как это исполняется и достигает кульминации в личности Иисуса Христа. Второе, что следует сказать в качестве обзора Нового Завета, это то, что Новый Завет и, надеюсь, для большинства из вас, многих из вас, поняли это, по крайней мере, в общих чертах, а именно Новый Завет, расположены преимущественно не хронологически, а логически. То есть книга Матфея, не первая книга, написанная в Новом Завете. По моему мнению, это почетное место принадлежит либо Иакову, либо первому посланию к фессалоникийцам. Мы поговорим об этом позже. Матфей не был первой написанной книгой. Это не было написано до Марка. Вероятно, оно даже не было написано до послания к римлянам и ряда других книг, написанных Павлом. Вместо этого Новый Завет организован скорее логически, чем хронологически. И под этим я снова имею в виду, что они расположены не в том порядке, в котором были написаны книги. Напротив, в том, как составлен Новый Завет, есть логика. Даже послания Павла, составляющие большую часть Нового Завета, обычно упорядочены по длине. Не целиком, но в целом письма Павла расположены, опять же, не в том порядке, в котором он их писал, а в основном по длине. Итак, римлянам первые. Когда вы доберетесь до писем Павла, вы сначала найдете послание к римлянам, потому что оно самое длинное. Вместо этого, опять же, Новый Завет расположен в хронологическом порядке. А, кстати, это всего лишь изображение древнегреческой рукописи. Это было бы примерно похоже на то, что на самом деле написали бы авторы Нового Завета. Некоторые из вас не могут этого хорошо видеть. Это начало Евангелия от Иоанна. Это Иоанна 1. Это древняя рукопись, датируемая примерно 3 или 4 веком нашей эры, поэтому она довольно старая. Вы заметите, что если бы вы могли взглянуть на это поближе, вы бы увидели, что оно расположено в столбцах, и в столбцах есть некоторые обозначения, такие как разделение абзацев и другие вещи. Но в целом можно заметить пару вещей. На самом деле в древнем тексте Нового Завета можно заметить три вещи. Одна из причин, по которой я показываю вам это, заключается в том, что это дает вам возможность оценить имеющиеся у вас переводы Нового Завета. Во-первых, оригинальные рукописи этих старых рукописей были бы полностью написаны заглавными буквами. Они не писали курсивом. На этом этапе не было маленьких букв. По крайней мере, их не принято было использовать. А так, если внимательно присмотреться, там все написано большими буквами. Это называется распечатанная рукопись, если она вам интересна, но это не будет тестом или чем-то еще. Этого тоже не будет. Это просто для того, чтобы вас заинтересовать. Но оно написано полностью заглавными буквами. Еще одна вещь, на которую вы обратите внимание, отсутствие разделения слов. Я не уверен, так ли это было, возможно, профессор Хильдебрандт может нам сказать, но было ли это сделано для экономии места или они просто так написали. Но разделения между словами и буквами не было. Все было просто запущено. В-третьих, практически не было знаков препинания, точек, запятых и вопросительных знаков. Так что это просто демонстрирует работу, которая была потрачена на предоставление вам перевода на английский язык. Потому что часто им приходилось работать с чем-то похожим на это. Но опять же, это очень старая древняя рукопись, свидетельствующая о Евангелии от Иоанна. Как многие из вас знают, у нас нет оригинала, нет оригинального документа Джона, но у нас есть несколько его копий. Это очень старая и очень качественная книга, свидетельствующая о письме Иоанна. Итак, это похоже на то, как выглядели бы документы Нового Завета. Но вернемся к устройству Нового Завета. Прежде всего, естественно, что четыре Евангелия, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна стоят на первом месте по двум причинам. Во-первых, они обеспечивают естественный мост между Ветхим и Новым Заветами. А во-вторых, причина в том, что они повествуют о жизни основателя христианства, то есть личности Иисуса Христа, приводящего в исполнение все ожидания и обещания Ветхого Завета. Итак, поскольку основным предметом и содержанием Евангелия является Иисус Христос, а также тот факт, что Евангелия обеспечивают естественный мост между Ветхим и Новым Заветом, они логически стоят на первом месте, даже если некоторые из них были написаны позже, чем другие документы. Итак, Матфей, Марк, Лука и Иоанн логически и естественно занимают первое место в нашем Новом Завете. Книга Деяний логически следует следующим образом, поскольку она демонстрирует, как это движение Иисуса, как это движение, которое мы называем христианством, начатое Иисусом, теперь начинает распространяться за узкие пределы Иерусалима и Иудеи, чтобы в конечном итоге охватить более широкий грекоязычный мир первый век. Итак, Деяния снова являются естественным завершением Евангелия или следуют логически и естественно после Евангелия. А затем рассказывается о том, как события Евангелия и события, связанные со служением Иисуса, его жизнью и смертью, как это теперь начало распространяться и влиять на регион, намного больший, чем просто Иерусалим и узкие пределы Палестина. Как же в конечном итоге оно охватило весь обитаемый мир первого века? Вы также можете увидеть, насколько логичен Новый Завет в Деяниях, мы поговорим об этом позже, когда доберемся до этих книг, но одно из Евангелий, Третье Евангелие от Луки, как некоторые из вас, вероятно, знают, на самом деле было частью двухтомного труда вместе с Деяниями. Первоначально, Лука и Деяния представляли собой два тома, которые принадлежали друг другу, но логически они были разделены, так что Лука затем переходит к другим книгам, на которые они похожи, Матфею, Марку и Иоанну, а затем, Деяния, обеспечивают естественный переход к описанию. Как события из Евангелий теперь начинают распространяться и действовать в более широком мире. Итак, книга Деяний. Книга Деяний знакомит вас с некоторыми очень важными историческими повествованиями о распространении ранней церкви, Евангелие Деяний знакомит вас с некоторыми очень важными персонажами, очень важными ранними христианскими лидерами. Как Петр и Иаков, и один из них, человек, обращенный фарисей, на самом деле обращенный террорист первого века, обращенный в христианство, которого звали Савл, а его имя становится Павлом, и он несет ответственность за большую часть Новый Завет. Поэтому вполне естественно, что один из персонажей, играющий доминирующую роль в Деяниях, затем сыграет, его письма сыграют ключевую роль в следующем разделе Нового Завета. Итак, следуя Деяниям, мы находим письма одного из главных героев книги Деяний, письма Павла, начиная с послания к римлянам и заканчивая небольшой книгой под названием Филимону. Послания Павла представляют собой группу писем, которые часто называют общими посланиями или общими посланиями, которые просто связывают письма других великих христианских лидеров, представленные в книге Деяний, таких как Петр и Иаков, с другими главными фигурами в книге Деяний. Деяний, и мы находим их послания включенными в Новый Завет также после послания Павла. И, наконец, книга Откровения, которая может быть, вероятно, есть ряд причин, почему она находится в конце Нового Завета, но логически она определенно подходит как книга, которая описывает кульминацию или цель истории, кульминации. В Божьем искупительном плане спасения всего космоса Откровение играет подходящую роль в конце Нового Завета. Откровение, другая книга может быть Евангелием от Иоанна, но либо Евангелие от Иоанна, либо Откровение, вероятно, будут претендовать на то, чтобы быть самой последней книгой Нового Завета, написанной очень близко к концу первого века. Но опять же, как вы можете видеть, в Новом Завете есть логика. Он не расположен в том порядке, в котором написана книга, но, кажется, обнаруживает некую логику в том, как он составлен. Хорошо, давайте поговорим немного о том, как же все это произошло. Что происходило до и во время написания Нового Завета? Как мы уже говорили, Новый Завет не был просто, он не просто возник из ничего, создал экс нихило и не создал, он, конечно, был бы проще, если бы Бог просто сбросил с неба список того, что это было, как он хотел, чтобы его люди, о которых стоит думать и верить. Но вместо этого Бог решил проявить себя через очень исторические события и обстоятельства, в очень специфической культуре и месте и на очень специфическом языке. Итак, это поможет нам немного понять это или, я думаю, поможет нам лучше понять Новый Завет, если мы поймем немного о ситуации и обстоятельствах, которые его создали. И опять же, на данный момент я хочу рисовать только широкими мазками. По крайней мере, для меня история времен Нового Завета, греко-римского мира и еврейского мира того времени очень увлекательна, но я понимаю, что многие из вас могут этого не делать, поэтому я хочу в основном передать или нарисовать очень широкие мазки. Что происходило в политическом, историческом, культурном и религиозном плане? Каковы были основные и доминирующие движения, события или особенности, которые послужили фоном и которые, я думаю, вам необходимо понять, чтобы глубже понять Новый Завет? Прежде всего, давайте посмотрим на политический климат. Что происходило в политическом отношении вплоть до времени Нового Завета? Опять же, в ваших заметках, которые у меня есть на Blackboard, я перечислил ряд, опять же очень широкими мазками, ряд ключевых функций. Первой отправной точкой в понимании политического климата, является понимание появления великого генерала. Под этим я имею в виду человека по имени Александр Македонский. И они действительно обнаружили, археологические раскопки действительно обнаружили, что у них были камеры Кодек, и именно так он выглядел. Есть Александр Македонский. Кто знает, как он выглядел. Но в любом случае это один бюст и фигура Александра Македонского. Александр Великий был известен тем, что начал свою деятельность примерно в 336 году до нашей эры, то есть примерно за 330 лет до того, как Иисус Христос родился и появился на исторической сцене. Итак, примерно за 330 лет до этого человек по имени Александр Великий захватил царство своего отца. И в течение примерно 10 лет, 10-летнего периода, Александр просто покоряет мир. И он фактически расширяет королевство своего отца. Александр Великий расширил это королевство, охватив территорию, которая была больше, чем что-либо известное прежде. Итак, Александр Македонский один из самых значительных правителей того времени. Следующий, это показывает вам, что это не лучший график, но это было бы так, Иерусалим был бы прямо здесь. Это Средиземное море. Вот Иерусалим. Это современная Турция, Малая Азия. Здесь, в Греции. Рим и Италия были бы здесь. Здесь Египет, так что вы примерно поняли картину. Эта пунктирная линия примерно показывает размеры царства Александра, которое в то время было весьма значительным. И одна вещь, которую вы заметите, это то, что земля Палестины, Иерусалим, эта территория хорошо относится к периоду правления Александра Великого. Итак, он отправился в эту большую военную кампанию, завоевал королевство и расширил его даже дальше, чем расширил его отец. Александр был известен как блестящий военный стратег. Александр сделал одну вещь, которая была очень важна, и вам нужно знать этот термин, а термин, который вам нужно знать, это эллинизация. Эллина, подожди, эллинизация. Эллинизация. Эллинизация означает распространение греческого языка и культуры, и именно это и сделал Александр. Опять же, оно происходит от греческого слова «гелес», что означает «греческий», а эллинизация относится к экспансии и распространению греческого языка и культуры. Итак, по всей этой империи одним из способов ее объединения было распространение греческой культуры, религии и греческого языка по всей империи. Таким образом, практически ничто, в включая Иерусалим и Дом народа Божьего, евреев, не избежало влияния эллинизации. Ничто не ускользнуло от влияния греческой культуры и греческого языка того времени. Фактически, одним из последствий этого вскоре после этого стал перевод Ветхого Завета, названный Септуагинтой. По сути, это греческий перевод Ветхого Завета, и одной из основных причин было то, что чем больше людей говорили по-гречески, тем больше была потребность в греческом переводе Ветхого Завета, который, как вы знаете, надеюсь, из класса Ветхого Завета, Ветхий Завет. Первоначально, завещание, было написано на иврите с несколькими частями на арамейском языке, но с распространением эллинизма, греческого языка и культуры со временем возникла необходимость и в греческом переводе. По крайней мере, это одна из причин. Итак, Александр известен тем, что распространил империю, опять же, Великую империю, самую большую, фактически со времен, например, Персидской империи, под которой оказались евреи, вы найдете это в такой книге, как Даниил и Ветхий Завет, и т.д. Теперь, после смерти Александра, Александр снова строит эту Великую империю. После своей смерти у Александра так и не было наследника своей империи, и ему некому было ее завещать или передать. Итак, опять же, после смерти Александра нам осталось примерно 320 лет до Христа, грубо говоря, до того, как Христос появился на сцене. В это время, после смерти Александра, в основном возникает борьба между некоторыми его генералами, например, за то, кто унаследует это царство. По сути, это сводится к борьбе за власть между двумя группировками или двумя полководцами, и это то, что известно как Селевкиды и Птолемеи. Селевкиды – это просто. Все, что вам нужно знать, опять же, я пытаюсь упростить ситуацию, Селевкиды – это группа, которая проживала к северу от Иерусалима на земле Сирии. Итак, еще раз, если я смогу вернуться к этой карте, вы увидите здесь Сирию, это будет территория Селевкидов. Птолемеи, следующая группа, находится в Египте, на юге. Итак, возвращаясь к этому слайду, у вас есть Селевкиды в Сирии на севере, к северу от Иерусалима, земли Палестины, а затем у вас есть Птолемеи в Египте на юге. Теперь, в течение некоторого времени, израильтянам, и помните, народу Божьему, израильтянам, кажется, что они оказались в одной эпохе за другой под иностранным правлением и правлением, и это ничем не отличается. Теперь, когда Александр умирает, теперь они оказываются, прежде всего, под властью Птолемеев в Египте. Опять же, это две влиятельные державы того времени, Птолемеи и Селевкиды. Итак, прежде всего, Израиль оказывается под властью Птолемеев из Египта. В целом это был хороший опыт. Израиль наслаждался в значительной степени миром, и дела обстояли, знаете ли, не так уж и легко, им жилось под правлением Птолемеев. Однако позже власть перешла к Селевкидам, и при правлении Селевкидов дела обстояли не так просто. Таким образом, Израиль оказался как бы между севером и югом и теперь оказался брошенным туда и обратно. Итак, теперь они находятся под властью Селевкидов, что было не так мирно и не так уж приятно. Однако при правлении Селевкидов это достигло апогея. Опять же, Селевкиды не так хорошо относились к израильтянам, и в частности к одному из правителей, человеку, которого мы называем Антиохом Эпифаном IV. Он отметил в ваших книгах или в вашей заметке кризис при Антиохе Епифане. В период примерно с 175 по 63 года до н.э. правили Антиох Эпифан и Селевкиды. Антиох Эпифан, это опять-таки один из Селевкидов, который известен тем, что вошел в Иерусалим. Однажды он вошел и разграбил храм, забрал все золото и все богатства и фактически убил несколько евреев. А потом он снова вернулся и здесь полностью разрушил и осквернил храм. Итак, он вошел и разрушил храм, как гласит легенда. Он зарезал свинью у алтаря. Он переименовал храм в честь бога Зевса, греческого бога Зевса, осквернив храм бога Израиля, и разрушил все. И опять же, это была своего рода вершина или кульминация правления селевкидов над Израилем. Это продолжалось некоторое время, пока, опять же, я не буду сейчас быть очень точным в датах или чем-то в этом роде, но это продолжалось некоторое время, пока человек по имени Иуда Маккавей, вы видите, ссылаясь на Маккавеев в ваших заметках, Иуда Маккавей, сын первосвященника, возглавил серию восстаний против селевкидов, пытаясь вывести их из Иерусалима. Опять же, вы должны помнить, что это народ Божий, евреи, и это их храм, где с ними обитает Бог. Это священное пространство. Это священный город. А теперь у вас есть кучка иностранцев, которые пришли сюда и осквернили его. Они разграбили его. Они осквернили его, переименовав в имя иностранного языческого бога. И вот Иуда Маккавей возглавляет своеобразный рывок по освобождению храма от селевкидов. И он смог сделать именно это. Иуда Маккавей и его группа наконец освободили Иерусалим и храм от контроля селевкидов. В течение очень короткого времени, около 80 лет, Израиль наслаждался свободой от иностранного гнета и иностранного правления. Так продолжалось до тех пор, пока не возникла следующая крупная мировая держава. Мы поговорим о них через минуту. Но еще одна вещь, которую вы, вероятно, знаете об Иуде Маккавее, это то, что Иуда Маккавей после освобождения храма евреи переосвятили храм и фактически установили церемонию посвящения, которую евреи отмечают до сих пор, и что это такое. Да, Ханука, это праздник, который празднует свободу, повторное освящение и повторное очищение храма. И есть легенда и традиция, окружающая то, что произошло в то время. Итак, вот уже 80 лет, примерно 80 лет, Израиль наслаждается определенной свободой до следующей империи. А в ваших заметках следующей развивающейся мировой империи были римляне. Все это время, большую часть этого времени, Рим действительно начинал, они как бы маячили на горизонте. А в 63 году до нашей эры, извините, в 60, да, в 63 году, тогда к власти приходит следующая мировая держава, и это римляне. И действительно, на протяжении оставшейся части новозаветного времени и в течение некоторого времени Израиль будет находиться под властью римлян. Итак, весь Новый Завет написан для народа Божьего, живущего в местах, находящихся под римским правлением. Итак, Рим, это растущая мировая держава, фактически начинает расширять свое королевство еще больше, вы заметите, что эта красная линия как бы демонстрирует масштабы римского правления в первом веке. Опять же, просто чтобы вы могли разобраться здесь, Иерусалим должен быть прямо здесь. Вот современная Турция, Малая Азия и Греция. Есть Италия и Рим. Испания здесь, в Египте. Итак, вы можете видеть, что эта красная линия простирается почти до современной Англии и Шотландии. К концу первого века масштабы римского правления были не похожи ни на что, с чем они сталкивались раньше. Итак, снова никто, практически никто, живущий на этой территории, не избежал последствий римского правления, включая Иерусалим и Палестину, землю народа Божьего. И мы начнем видеть, особенно в посланиях Павла, почти все письма, к которым он обращается, большинство из них адресованы городам современной Малой Азии, которая является своего рода рассадником римского владычества, одним из очагов римского владычества. Правило. Поэтому нигде Божий народ не мог жить, не подвергаясь влиянию римского правления. Итак, одна из вещей, которые сделали римляне, и опять же, я пытаюсь быть очень, очень простым. Одна из вещей, которые они сделали, чтобы управлять такой большой территорией, вот Рим, чтобы управлять такой большой территорией, Рим разделил ее на провинции и имел разные способы управления или управления этими разными провинциями. И одним из способов, которым они могли это сделать, одним из способов управления некоторыми провинциями, был так называемый король-клиент. То есть, похоже, что Рим, в зависимости от того, насколько легко это удавалось или насколько легко люди поддавались или подчинялись римскому правлению, иногда влиял на то, как Рим правил им. Итак, если определенная часть их королевства, у них была определенная область, сопротивлялась и вступала в бой, то, очевидно, Рим собирался принять более строгие меры. Однако в других областях, которые, возможно, происходили более спокойно и легко, иногда им разрешалось назначать местных правителей своей собственной страной при условии, что они подчинялись требованиям Рима. У них было немного больше свободы действий. Их часто называли королями-клиентами. Через минуту мы поговорим об одном из этих царей-клиентов, но я хочу сосредоточиться на трех вещах, касающихся последствий римского правления. И, кстати, большинство людей в первом веке считали римское правление, многие из них, хорошим явлением. Но каковы были некоторые последствия римского правления? Прежде всего, теперь появился общий язык, объединявший всю империю. Это включает в себя то, что я как бы возвращаюсь к Александру Великому, но теперь, благодаря подвигам Александра Великого, а теперь и римскому правлению, существует общий язык, который объединяет всю империю, и это греческий язык. Многие люди в те дни говорили на трех языках, вероятно, говорили на латыни и греческом языке, и, по крайней мере, среди евреев многие из них говорили на иврите, греческом и арамейском языках. Я думаю, что Иисус, вероятно, говорил на трех языках. Вероятно, он также говорил на иврите, арамейском и греческом языках. Но с распространением империи Александра, а затем и последующей Римской империи, теперь вся империя была объединена общим языком. Это язык повседневной торговли и повседневной беседы, и это был греческий язык. Вторым продуктом, особенно этого явления распространения римского правления, является то, что некоторые люди называют Пах Романа, или мир в Риме. Другими словами, Рим, пока вы подчинялись римскому правлению, Рим, одним из преимуществ было то, что Рим обещал вам свободу и мир, а также свободу от конфликтов и войн. Итак, многое было поставлено на карту при подчинении Риму в первом веке, и в обмен на ваше подчинение Рим предлагал преимущество мира, защиты и отсутствия войн. Третьим фактором была развитая транспортная система и связь. С распространением римского правления теперь связь и транспорт стали возможны так, как не было раньше. Итак, это три преимущества. Я не думаю, что мы могли бы много говорить о том, как это может повлиять на наше понимание частей Нового Завета, и, возможно, мы это сделаем, когда посмотрим на некоторые документы Нового Завета. Но я хочу выделить эти три преимущества римского правления. Теперь империю объединил общий язык, Пах Романа, обещание мира, отсутствие войн, защита под римским правлением, если вы подчинитесь, а затем, наконец, развитие транспорта и коммуникаций в результате существования Римской империи. Я сказал, что одним из способов управления Римом своими обширными территориями и провинциями было через царей-клиентов. То есть опять же специально для частей королевства. Когда Рим начал распространять свое господство и присоединять различные страны и географические места, опять же, если они приходили тихо и не оказывали сопротивления, и в зависимости от других обстоятельств, им часто разрешалось, опять же, с разрешения римского правления, до тех пор, пока это будет соответствовать римскому правлению, им будет разрешено назначать своего собственного правителя. И одного из тех царей-клиентов, которых я назвал в вашей записке жестоким царем, звали этого человека Ирод Великий. Вы читали об Ироде Великом. Вы читаете об Ироде как о царе, который правил землей Палестины во время событий, приведших к рождению Иисуса. Ирод был царем-клиентом, который снова правил Иудеей во время рождения Иисуса Христа. Вы читаете о нем в Евангелиях. Ирод был известен, Ирод был одним из тех людей, которые были известны, как следует из имени в ваших записях, как жестокий царь. Ирод был одним из тех людей, которых называли своего рода сумасшедшими. Он был таким, когда читаешь рассказы о нем и других древних писателях, эти рассказы очень соответствуют тому, что мы знаем о нем в Евангелиях. Одна история гласит, что Ирод был вполне готов предавать людей смерти, даже если бы он, как бы они ни были к нему близки, если бы он подозревал, что они представляют угрозу его трону, он приказал бы их казнить. Одна история гласит, что однажды Ирод узнал о ком-то из своей группы товарищей, то есть о том, что этот человек собирается попытаться узурпировать его трон. Итак, Ирод однажды вечером устроил вечеринку у бассейна и пригласил всех этих людей. И среди всех этих людей он приказал паре своих людей утопить этого парня в бассейне, когда никто не смотрел, потому что он подозревал, что он собирается занять его трон. Итак, действия Ирода во второй главе Евангелия от Матфея на самом деле не являются чем-то необычным. Когда мы читаем о том, как Ирод казнил всех мальчиков в Иерусалиме или Вифлееме в возрасте 2 лет и младше, которых все равно было не очень много, вероятно, меньше дюжины, учитывая размер Вифлеема в то время, но эти действия не противоречат тому, что мы знаем об Ироде в других источниках. Ирод был известен своим тяжелым налогообложением еврейского народа и главным образом финансированием своих строительных проектов, таких как храм, который он построил в Иерусалиме. Итак, Ирод был одним из тех царей-клиентов, которые правили Иудеей во времена римского владычества. Это был критический период времени для народа Божьего по нескольким причинам. Прежде всего, с распространением римского правления произошло несколько интересных вещей. Во-первых, до тех пор, пока христиан в первом веке можно было рассматривать как еще одну версию иудаизма, еврейской религии, к ним в основном относились терпимо. По большей части, несмотря на множество историй, которые мы слышим, при Нероне, одном из римских императоров, были довольно интенсивные гонения. Знаете, вы слышали истории о том, как христиан вытаскивали на улицы, обезглавливали и выводили на арены, где их разрывали на части животные. Действительно, в первом веке это было довольно редко. Помимо спорадических случаев, а это происходило время от времени, большую часть времени Рим довольствовался тем, что оставлял христиан в покое, особенно до тех пор, пока они рассматривались как еще одна еврейская религия, такая как иудаизм Ветхого Завета. Проблемы начались, когда они начали отделяться от этого или заподозрили, что отличаются от этого, и когда они это сделали и сказали вещи, которые казались подрывными и ставили под сомнение римское правление. Но по большей части, одна из вещей, которую нам нужно сделать, это, когда мы думаем о христианстве первого века, создать ли у нас представление о том, что в каждом городе Рима маршировали солдаты, которые ходили от дома к дому и вытаскивать христиан на улицу и убивать их. Это просто неправда. Как мы увидим, большая часть гонений исходила не из Рима. Это происходило на местном уровне и носило более спорадический характер и происходило в определенных местах. В других местах Рим, опять же, похоже, не заботился, император, похоже, не особо заботился, по крайней мере в первом веке, о христианах по большей части и оставил их в покое. Опять же, многие проблемы исходили скорее от местного уровня христиан, а не от Римской империи. Таким образом, по большей части жизнь христиан была бы относительно мирной при римском правлении, но, опять же, многие проблемы возникали на местном уровне и время от времени были более интенсивными. Но другое дело, что и евреи, и христиане, с распространением Римской империи, и евреи, и христиане, и евреи как народ Божий, уже давно задавались этим вопросом. То есть, что значит жить как народ Божий в условиях римского господства. Насколько мы сможем приспособиться к римскому правлению и при этом сохранить верность Иисусу Христу? В какой степени мы можем хранить верность Риму и Цезарю, сохраняя при этом свою особую идентичность как народа Божьего? И мы увидим, что этот вопрос возникнет и в ряде документов Нового Завета. Что значит быть народом Божьим в языческой среде под римским правлением, где мы верим, что Иисус – Господь, а на престоле – Кесарь? Что это значит? Как народ Божий на это реагирует? В какой степени я сохраняю свою идентичность как народа Божьего, как христианина, но при этом живу под римским правлением? Так что это будет решающий вопрос, который неоднократно будет подниматься в Новом Завете. Хорошо, опять же, можно было бы сказать больше, и это, очевидно, можно было бы раскрыть гораздо более подробно, но я попытался нарисовать очень широкими мазками, в некотором роде политически, то, что происходило, приведя к Новый Завет. Вы можете видеть одну вещь: по сути, Божий народ жил под иностранным гнетом. Божий народ, которому Бог обещал, что над ним будет править сын Давида, что Бог даст им царство, что Бог будет их царем, а царь восядет на престоле. Бог заключил бы с ними завет. Теперь они обнаруживают, что нет ни царя на престоле, ни сына Давида. Помните обещание, данное Давиду из Ветхого Завета, завет с Давидом. На престоле нет сына Давида. Сейчас храм разрушен и разграблен. Куда бы они ни посмотрели, повсюду ощущается иностранное влияние, и что же это говорит о Божьих обещаниях? Что это говорит о нас как о народе Божьем? И поэтому они постоянно борются с вопросом идентичности и проживают свою жизнь в контексте иностранного правления, угнетения и языческого влияния. Что значит жить как Божий народ, когда кажется, что Божьи обетования не исполняются? Фактически, Божьи обещания, похоже, противоречат нынешней политической ситуации в первом веке. И поэтому они задаются вопросом, где же Божье обетование и что значит быть Божьим народом, живущим в такой ситуации. Другие вопросы. В каком разделе Blackboard находятся заметки и учебная программа? Я надел их прошлой ночью, и что-то произошло. Я не уверен, что именно. Заметки не появились. Я не знаю, как они туда не попали, но я только что проверил перед тем, как прийти в класс, и заметки находятся на доске в разделе «Содержимое».